Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Всем привет! А у нас в гостях Рэби Майстер.
А здравствуйте!
Кучно пошло.
Да.
Так. Мы не так давно, ну как, уже порядком. И все равно недавно разговаривали с Рэми о таком знаменитом кадыйском деле.
Да.
Подробный, хороший вышел разговор.
Да.
И вот сейчас у нас, я так понимаю, в некой художественной форме описание схожих событий.
Там не то, что да, там не схожих событий, там как бы...
Тенденции.
Там не преступление и наказание, там только преступление.
Угу.
Но вот эти тенденции очень хорошо, они много где, на самом деле, в советской литературе проскакивали. Там речь идет вот о том сплоченном таком коллективе советских начальников, которые, значит, вот над чем их поставили командовать, они вот это что-то воспринимают не то как личную кладовую, не то как, значит, личный распределитель закрытый, откуда чего хошь можно брать. А вот мне просто, когда мы говорили...
А это прям... сейчас мы про какого автора
вот.
Говорим?
Да, вот я как раз хотел сказать, что когда мы говорили вот за это, за заключение Василия Григорьевича Власова, вот особенно в эпизоде, когда они там мануфактурку-то, помнишь, дефицитную получили,
да.
И среди своих ее, значит, разогнали. Мне немедленно вспомнился, был такой хороший писатель-публицист Михаил Ефимович Кольцов.
Был.
Да, был. Правда, плохо закончил, плохо. Можно в конце, кстати, будет рассказать, потому что там хорошая мораль, что не надо бухать. Не надо бухать, и будет вам счастье. Так у него есть серия рассказов про такого как раз проходимца, такого начальника советского. Называется серия «Иван Вадимович. Человек на уровне». Вот. Это просто такое прекрасно. Там все рассказы в виде монологов его.
Слушай, а Кольцов в какие годы жил?
Какие? Ну, у нас, значит, в 38-м у нас был расстрелян.
До
этого жил и творил,
нет,
когда
понятно,
родился,
понятно.
Не понял. Да. Вот. Там вот он чисто описывает советское начальство. У него просто, чтобы быть голословным, значит, вот эпизод. Как раз вот этот рассказик называется «Иван Вадимович распределяет». А он, значит, трудится, он какой-то крупный там этот комбинат глиняно-фаянсовый такой, он там посуду делает. И вот, значит, выходит Иван Вадимович на трибуну, все рассказики – это чисто его монолог. Вообще, вот, товарищи, значит, что у нас, значит, есть. У нас есть 40 новых сервизов, которые у нас такая фабрика делает. Что значит? Сервизы, значит, очень хорошо выполнены, очень красивые, очень практичные, в общем, конечно, 12 персон, в общем, отличная вещь. И вы, значит, товарищи, тут вот слушал, я слушал план ваш, вот как вы их собираетесь распределять, вот эти первые 40 сервизов, куда воткнуть. Что-то там, значит, ЦК там на Украину, там по республикам там пару, по паре каждому, говорит, ЦК профсоюзов для премирования столовых ударников. Говорит, что это за чушь? Товарищи, что я вам скажу вот после такого вашего плана? Вы, во-первых, вы не знаете производства, и вы не знаете рабочего класса. Какой столовой хватит сервиза на 12 человек? Какой у нас ударник так кучеряво живет, чтобы сразу 12 гостей за стол посадить? Это все глупо. И самое главное, что не учтен текущий момент. Дорогие товарищи. Говорит, первое, вот у нас, значит, из Майолита, этот сервиз это, Майолит это, во-первых, что это? Каолин. Значит, каолин за год сбыден, 5 сервизов. Кто у них там? Товарищ Петухов, начальник правления. Значит, вот пишите в личное распоряжение товарища Петухова, 5 сервизов. Потом, значит, наш этот, контора, забыл, как называется, вот контора, где все эти бумажки их не проходят, эти по фаянсовым глиняным делам, значит, туда, чтобы наши бумаги не застревали, значит, 3 сервиза туда, опять же, лично товарищу такому-то на его усмотрение. Потом, значит, это силикат-банк, чтобы у нас там сосудами с прочим не было проблем. Опять же, лично, директор товарищу такому-то 3 сервиза там на его усмотрение. Потом, вот правильно, товарищ, действительно, общественность. Общественность, значит, газета наша это за фарфоризацию.
Всей страны.
Вот, значит, туда, пошлите 3. Один на всю редакцию, один лично главному редактору, один заместителю. Вот. Нам тоже, нам не надо, чтобы про нас плохо писали. Чего, аж «Красный гончар», да, ну, какой-то профсоюзный журнальчик, знаете, не сдохнут они без сервиза. Хотя хрен с ними, ладно, один им, значит, отсыпьте. Вот. Ну, и потом, значит, что у нас еще получается? Сколько там осталось? Мало осталось что-то, мало осталось. Мне? Кому? Мне сервиз? Да что вы, ну, зачем мне вообще этот хлам, это барахольство, знаете, и все такое прочее. И потом, почему мне? Вот, например, Алексей Михайлович, он многосемейный, он больше моего нуждается. Давайте тогда, значит, запишем за правлением закрепить, значит, 6 сервизов. Да, и вы, типа, Ольга Ивановна, себе застенографируйте 7-й. Вы у нас очень ценный специалист, вот никак вас нельзя без подарка оставить. Вот. А, и знаете что? Еще парочку давайте этой, типа, комсомольской ячейки вы, и партбюро. Чтобы не было, знаете, этих гнусных разговоров про кумовство, про самоснабжение, про закрытые распределители. Поняли? Похоже же, согласись, товарищ Жуков. Ну, Иван Вадимович, он там вообще жжет. Там другой рассказ, где на линии огня. Это он как раз, как такой начальничек там, решает вопросы производства, как они производство организуют. И он, значит, опять же выходит на трибуну, говорит, товарищи, товарищи, у нас, значит, вот, опять же я слушаю вас, какие вы недалекие товарищи. У нас, говорит, что? У нас, говорит, факт. У нас вот по такой-то фабрике невыполнение плана 46%. И что я, говорит, вот слышал вот с трибуны? Какая-то демагогия про то, что рабочие ждут нашей продукции, что сельская кооперация смотрит на нас грустно пустыми полками, что не выполнен заказ для нашей Красной Армии, для наших доблестных бойцов. Кому? О чем? Мы все это и так знаем. Вы лучше вот о чем подумайте. Вот в такой-то конторе. За невыполнение на 7% снят директор, короче, да, и весь, и все партбюро там, блин. В таком-то, говорит, комбинате. Там, говорит, за 20% вообще распущена вся дирекция и внеплановая чистка аппарата. Там газеты почитайте, что в наркоматах в целых творится. Вы что думаете, с нами будут церемониться? Нет, товарищи, не будут. А что вы предлагаете? Вот опять же, слушал, вот удивляюсь. Какое-то порожнино вот, добиться, значит, большей отгрузки сырья, поменять директора, завести красную и черную доску. Ну и кто из вас вот поручится, что мы все это внедрим, и фабрика хотя бы наполовину выползет к концу квартала? Тут нужны настоящие решительные меры. Значит, какие? Мы эту фабрику притворяем, так сказать, в комбинат. Или даже в трест. Что? Да, на местах бывает еще и меньший трест. И потом, значит, передаем этот трест в ведение области. Ольга Максимовна, там же у нас, тем Ивановская область там обращалась же, просили там в начале года, чтобы мы им эту фабрику передали. Мы тогда категорически отказались, теперь напишите, что мы категорически согласились. Вот. И таким образом, товарищи, мы как бы отсекаем гнилую часть организма и даем ей возможность, значит, выздороветь самостоятельно в условиях своевременной изоляции. Вот. Пусть, значит, обком руководит фабрикой, пусть, значит, людей исключают из партии, пусть хоть на кусочки их режет. Фабрика-то уже не наша. Вот. А мы себе, значит, процент выполнения резко выполним, значит, плана. Вот. И все у нас будет хорошо. Ведь не хитро, товарищ, а мудро. Котелок нужно варить. Без котелка мы все равно пропадем. То есть, понял? Вот так вот мы, как все чисто делать, видишь, блин, с видимостью, что ты вроде как у тебя и душа за производство болит. А, вот так вот, прикинь, и к концу года, значит, вот такие Иваны Вадимовичи по всей стране начинали, значит, друг дружке спихивать эти...
Активы.
Да, активы не ходовые, чтобы самим оказаться, значит, на коне. Нет. А мы еще, я говорю, он расписан там со всех сторон, такой кадр, это Иван Вадимович. Ну, еще прикольный, так, знаете... Называется «Иван Вадимович любит литературу». Как он говорит. И Шолохов? А, ну да, читал, конечно, что-то там. Почитывал. Шолохов, это ленинградский, который? А что, он один? А, надо же, я думал, два. Удивительно неорганизованные народ эти поэты, писатели. Но когда еще Маяковский был, я хотел, блин, у него заказать стих на годовщину слияния этого Главфаянсфарфора с Союз глинопродукт сбыта. Вот. Звоню, говорят, уехал на 2 недели. Я говорю, а кто за него? Говорит, никого. Ну, представляете, человек уехал на 2 недели и никого вместо себя не оставил. Он что думает, что он незаменимый? Незаменимых у нас нет. Потом ему звонил, тоже 2 дня подряд звоню, будние дни, не могу дозвониться. Он выяснил, что застрелился. Такой народ, говорит, пальцем в рот не клади. Я, говорит, вот, между прочим, я что вспомнил, ты мне прислал про издательство «Академия». Я, говорит, вот люблю издательство «Академия», ой, я все подбираю. Потому что такие книжки хорошие, блин, ну, судите сами. «Кожаный переплет», «Золотое тиснение», там, куда ни воткни. И главное, ну, хорошие произведения. «Декамерон» Боккаччо, «Золотой козел Апулея», как-то так.
«Осел».
Такой, знаете, да, «Осел», да. Какая хорошая литература. Вот умели же люди вот так вот подать похабщину, что не подкопаешься. Ну, очень-очень хорошая вещь. Да, вот, то есть, вот это он читал. А там Фадеев, там, Фадеев тоже мне, какой, а он когда писал, чего писал, что-то слышал там. И это, между прочим, это партийный человек, понял? Это большой начальник и такая вот свинья. Блин. А как он дела ведет, опять же, вот это читаешь и вспоминается сразу 37-й год. Сколько там было вот этих вот рассказов. Знаешь, любой вот этот коррупционер советский, любой взяточник, и тем более заговорщик, они норовили вокруг себя плодить бытовое разложение.
Ну, так проще, да, конечно.
Так проще управлять.
Во-первых, всегда есть подчиненных, за что взять за жопу.
Да.
Это первейшее дело.
Можно их брать за жопу, во-первых, в прямом смысле. Некоторым это нравится.
Можно.
Потом, вот если в случае, как с Ежовым, когда у них там целая тусовка, прям целый, ну, запирались на даче и давай там напропалую. А что, в оконцовке у них. Их объединяет мерзкий такой секрет, понимаешь? 10 раз еще подумаешь перед тем, как идти, блин, Васю сдавать по каким-то его делам. Видишь, а, блин, а он как расскажет, что мы там делали. Ой, ну нафиг. Ну нафиг, лучше я помолчу. Вот там прямо...
Это же недавно вот буквально была история-то американская. Как там накрыли какого-то деятеля большого, у которого там целый педофильский бордель был организован.
Да.
На острове, что ли, на каком-то, да, на личном?
На острове. А потом посадили его в тюрьму особого режима, а там он повесился, предварительно поломав все ребра и нос.
О, как.
Да.
Как его звали, все забывали?
Эпштейн.
Эпштейн. Точно.
Как Эйнштейн,
только Эпштейн. Хуже.
Не, а самое главное, мне понравилось, что потом, ну, там Клинтон у него фоткался постоянно, там чеки в интернет там выкладывали, что он там съездил, он кругленькая сумма, блин, ему обошлось, хорошо отдохнул. Нет, он-то, естественно, что я, естественно, педофильских дел никаких не знаю, ну, просто симпатичный человек, я просто вот ездил. И, значит, этого Клинтониху-то там на телешоу пригласили. И она вот говорит, это вот любимое, что типа, если я обвинения, которые мне выделили, повторю с иронией, я как бы их полностью дезавуирую. То есть, он говорит, а вот правда, что вы вот убили этого Эпштейна? Говорит, да, ну, конечно, правда, забралась там в костюме ниндзя по стене, там, и типа отравленными дротиками там в него пуляла. Об этом речь не шла, сразу речь о том, что ты заказала. Понятно, что никуда ты не забиралась. Блин. Понятно, что то, так как ты это излагаешь, это чушь. Да, ну ладно, мы
отошли. Ну, это на самом деле нет, это как раз это никакого не отхождения, это исключительно полезное замечание. В силу того, что, ну, как известно, кто лучше всех объединяет коллектив? Один дилер.
Да.
Вот, а так как все нюхают вот это самое, что дилер продает, то идти кого-то вламывать из своего коллектива уже практически невозможно.
А если у тебя уже
сам себя застучишь.
Педофильский бордель. То есть,
так еще лучше.
Что это намного более редко, чем дилер, потому что дилер, ну я уйду и найду себе своего. А вот педофильский бордель-то, блин, так организовать, чтобы мне еще из горячих точек там этих сироток привозили, с которыми можно что хочешь делать.
Поэтому, конечно, бытовое разложение – это хороший прием. Он давно испытан.
Угу. Вот там прям вот на практике показано. Он типа это, знаете, Иван Вадимович, по-моему, принимает гостей. Но начинается с того, что он их уже провожает. Все, ну, блин, братцы, ну чё вы действительно, посидели бы еще. Да хрен же, что соседи стучали. Ну, вот это все Петр Николаевич виноват. Что пошел, и все сразу тоже мне пора, мне пора. Ну, ладно, все там, типа, давай. Да. Фух, наконец-то разошлись. Фух, как они достали, а. И говорит, Никитка, комсомолец хреном, смотри, заблевал весь сортир, блин, а. Сука такая. Как, зачем было звать? Ну, Танюта, ты темная женщина. Никита, он председатель комсомольской ячейки, секретарь, в смысле, он секретарь комсомольской ячейки, он на всех собраниях там что-то затирал про кумовство, про самоснабжение, вот пусть теперь вякнет, ему быстро припомнят, как Блевотину его тут со стенок оттирали, теперь будет молчать, из тех же соображений, я, говорит, и того еще позвал, тоже из тех же соображений, чтобы много не гнали, и как это, лицом к потомству, опять же, это... Как он с детишком, Иван Вадимович, воспитывает потомство. Там с сыном сначала задачу ему решает, что-то не смог решить, блин, сам на умниках такой, я что-то устал, короче, блин, давай, может, в учебнике ошибка. Не знаю, в учебнике сейчас хрен знает, как попало, пишет. Туда-сюда. И вообще я сейчас у вас учёба, не учёба, а малина. Вот у нас-то, говорит, ну, дореволюционные гимназии-то. Ой, да, ну, как вспомнить учитель закона Божьего, блин. Ух, такой был у меня сатрап, там, пес царского режима. Я у него, у сукиного сына, по катехизису-то первым был всегда. Катехизис-то? Ну, это эти догмы православия, изложенные в сжатой форме, не допускающие толкований. Да. Удивительная чушь, до сих пор еще наизусть помню. Все. Или другой у нас был, говорит, инспектор, блин, со шпагой выходил, мы же все прям... Тоже сатрап, конечно. Ну, у тебя ужасно. И вообще они все сатрапы. Да. Да. А у вас какой-нибудь шкраб там в этой в толстовке, блин, ходит. И что это, блин, за учителя такие. И что-то дальше он там с сынком начинает там за друзей, все дела, блин. Говорит, а почему у Витькина, у папы Бьюик, а у меня нет? Ну, будет он член президиума, им там для президиума прислали 4 Бьюика. Покататься, говорит, ты что, не смей, даже не подходи мне, нахрен надо, чтобы ты еще через тебя с ним поссориться. Подожди, он сам позвал покататься? Тогда иди, конечно, блин, ты что, дурак? Конечно, иди. А что он еще, вы с ним долго говорили? Он про меня что-нибудь спрашивал? Что, вообще ничего не говорил? Не, ну, в принципе, это даже хорошо, блин, что он ничего не говорил, ладно. Ну, что, в гости звал? Блин, ну, обязательно, ну, что, ты дурак, что ли, блин? О чем еще говорили? Про квартиру? И что ты сказал? Ты сказал, у вас паршивая квартира, ты сказал, наша намного лучше. Аня, иди сюда. Смотри, сына, дегенерат растет. Блин, а? Папа старается, чтобы он ему так все похерил. Ну, так возьмись уже за воспитание, говорит, ребенка. Научи его, что ему говорить, что не говорить. Ну, то есть он еще и смену растет, соответствующую. Ты понимаешь, блин. Что там, сынок, блин, который насмотрелся в детстве на эти пьянки с комсомольцами, с нужными. Потом вот это вот такое воспитание получил.
Ну, ну так
вот
это Яковлев будет.
Да, очень даже может быть.
Мы имеем в виду Александра, да, Яковлева, главного, да, советского идеолога.
Идеолога, который он вспоминал, как он это вредил. Ну, вредителей, как известно, Сталин придумал в приступе паранойи.
Конечно.
Но вот этот что-то вспоминал, как он вредил, ну, на самом деле уже после Сталина. Видать, фантазии Сталина материализовались. И еще, блин, если культур-мультур вспомнить, да? Маяковский еще про этого советского начальника-то нехорошего отличный стих написал. Помнишь мне? Про взяточника.
Не помню. Да, да.
А вот я сейчас отожгу, я его помню даже наизусть, блин. Дверь. На двери нельзя без доклада. Под Марксом в кресло вкресленный, с высоким окладом, высокий гладок, сидит облеченный ответственный. На нем контрабандный подарок – жилет, в кармане ручка на страже. Другом уголочком торчит билет с длиннющим подчищенным стажем. Весь день сплошная работа уму, на лбу непролазная дума. Кому ему устроить куму? Кому приспособить кума? Он всюду пристроил мелкую сошку, везде у него по лазутчику. Он знает, кому подставить ножку и где иметь за ручку. Каждый на месте. Невеста в тресте, кум в гум, брат в наркомат. Все шире периферии родных. И в ведомостичках узких не перечесть всех сортов наградных. Спецставки, тантьемы, нагрузки. Он специалист, но особого рода. Он в букве мистику стер. Он понял буквально братство народов, как счастье братьев, теть и сестер. Он думает, как сократить ему штаты? У Кэт не глаза, а угли. А может, место оставить для НАТО, у НАТО формы округлей. А там в приемной сдержанный гул, и воздух от дыма спирается. Ответственный жмет плечми. Не могу. Нормально, дела разбираются. Зайдите еще через день-другой. Но дней не дождаться жданных. Напрасно проситель согнулся дугой. Нельзя. Не имеется данных. Пока поймет, обшаркав паркет, порывшись в своих чемоданах, проситель кладет на суконце пакет с листами новейших данных. Простились, ладонью пакет заслоня, взрумянили щеки пончики. Со сладострастием пальцы слюня мерзавец считает червончики. Отдавший по учреждению орет, от гневности праведный красен. Подать резолюцию и в разворот во весь на бумаге согласен. Ответственный мчит в какой-то подъезд, машину оставил по праву. Ответственный ужин с любовницей ест, ответственный хлещет абрау. Любовницу щиплет весело и хитро. Вот это подарки Сонечке, вот это, Сонечка, вам на духи, вот это вам на кальсончики. Такому в краже рабочих тысяч для ширмы октябрьское зарево. Он к нам пришел, чтоб советскую нищь на кабаки разбазаривать. Я белому руку, пожалуй, подам. Пожму, не побрезговав ею. Я лишь усмехнусь, мол, здорово вам, наши намылили шею. Укравшему хлеб не потребуешь кар. Возможно, простите, убийца. Быть может, больной сумасшедший угар в душе у него клубится. Но если скравший этот вот рубль ладонью ладонь мою тронет, я руки помыв кирпичом ототру поганую кожу с ладони. Мы белым едва обломали рога. Хромает пока что одна нога. Для нас, полусытых и латошных, страшнее и гаже любого врага, взяточник. Железный лозунг партии дан. Он нам недешево дался. Долой присосавшихся к нашим рядам и тех, кто к грошам присосался. Нам строиться нужно в огромный рост. Но эти обсели кассы. Каленым железом выжгут нарост партии рабочей массы. Вот так вот писал Терещ Маяковский.
Я даже не помню такого стихотворения.
Да, я сам, я говорю, освежаешь так, такие вещи находишь. У него пара еще дореволюционных про взятников, но это в другой раз расскажу, там вообще угар. У товарища Маяковского много такого есть. А вот подумать, кстати говоря, тут мы опять возвращаемся к 37-му году, к нашему, когда вот этот разбухший нарыв из этих вот взяточников Маяковского, из этих Иванов Вадимовичей. Они граждане... Дело в том, что их просто вот образ жизни делал автоматически антисоветчиками. Если ты взяточник, если ты накопил какой-то капиталец, тебе уже не нужен социализм.
У тебя и так все неплохо.
С чемоданом денег нужен капитализм. Тебя более того, тебя начинают раздражать даже те элементы социализма, которые есть, потому что они тебе уже мешают распоряжаться этим чемоданом. Ну, тебя проституток себе ты купить не можешь, блин, уже. То есть, если и можешь, то как-то, блин, знаешь.
Ну, это сторожка приходится делать. Да. Сторожка, чтобы никто не заметил. Нет, это прятаться.
В фильме вот про эту дорогу на Париж, там, блин.
Европейская
культура. Там же по записи в бордель они приходят с талончиками. Какая красота, блин, понимаешь, какая рационализация. А у нас что-то ищи, вон как этот. Это, опять же, допрашивали, не помню, кто он, Ежова был. Ну, типа, он вроде как у него не то секретарь, не то водила. В общем, он ему как раз девчонок привозил, когда тому было скучно. Чёрти что, он куда-то ехал, в какие-то ебеня, там кого-то там доставал, с кем-то знакомился, еще их убалтывал. Они еще там хочу, не хочу, тут просто, да, у него сколько стоит? На, держи, все, поехали. А то еще там уговори, там, еще там объясни, куда кому. И там еще...
Смотри, это серьезная должность, да, человек.
Там он натерпелся на этой должности, потому что Ежов-то в отсутствии девочек мог его приходовать его самого. И несколько раз это сделал.
Опасности какие.
Да, опасности подстерегали на каждом шагу. Причем, насколько я понимаю, у Ежова, у него у многих так надо огорчил своих подельников. Причем, насколько я понимаю, у него это не столько была педерастия в том плане, что у него мужики ему нравились. Он это делал, ему больше нравился процесс, блин, что как унижение, блин, из-за пуль, что ты меня, мол, так боишься, что вон давай вставай раком, блин. Вот, кругом, блин, говорю, вот бытовое разложение плодил просто вокруг. Его самого там заметил в 26-м году. Спалился, он еще на партийной был работе, значит, спалился, что он там сожительствует с какой-то работницей именно райкома, вот. И, говорит, это, там написано было, еще кокаин, говорит, из аптеки, говорит, берет на это дело, устраивает, мол, оргию, вот, под кокаином, то есть, все очень, блин, духоскрепно, это явно 90-х им очень хотелось, чтобы можно было и кокаину сразу насыпать себе дорожку, блин, в открытую,
никого не оглядываясь.
Не оглядываясь, да, а то вот противно, блин, и ж следят, блин, за тобой. Облика морали, видишь, ты должен, блин, соблюдать.
Между прочим, вот с одной стороны, да, художественное произведение. Ну, в данном случае, вот мы сейчас Кольцова разбирали. И Маяковского чуть-чуть. Художественное произведение, конечно же, всей реальности не отражает. Ни научная статья, ни статистика, ничего. Но это же как симптоматично получается, что у нас...
Тем не менее, это же отражение реальности.
Конечно, конечно. Просто ее осмысление в недокументальной форме, ненаучной. В виде образов художественных. То есть, то, чего-то, что будет эмоции в первую очередь, и апеллирует именно к ним. Оно что вызывает? В первую очередь вызывает эмоции, узнавание, потому что да. Если бы...
Жиза просто дышать нечем, столько сразу вспомнил всяких, блин. И современных даже, потому что у них повадка, между прочим...
Плохо меняется.
Она даже при капитализме еще многие повадки у нее остались еще прежние.
У нас-то просто эти все повадки, оно как отражалось? Вот смотрите, есть Кольцов с Маяковским, а если прыгнуть на 30-35 лет дальше, у нас будет, пожалуйста, премия и гараж, уже, правда, кинопроизведение, но тоже художественное. Там же про это буквально.
Там еще разница, знаешь, в чем? Вот смотри, и у Маяковского в финале, да, железный лозунг партии, да. Каленым железом выжжем вас. Не, и реально там и выжгли практически. То есть, ну, по крайней мере, придавили хорошенько. То есть, вот то, что там у Маяковского, как эта мышь на себя ведет, то есть практически в открытую, это уже в 20-е изжили. Вот как раз появился этот Иван Вадимович.
Он вообще... Хитрый.
Да, он хитрый, у него подвешен язык, он в теме всех этих самых там последних этих. Критика, самокритика, вот это все, все вот эти лозунги последние он знает. Но, тем не менее, это вот там финальный рассказ серии, там, Ивану Вадимовичу не спится. Ох, ох, ему неуютно, блин, ох, блин, там чистка когда, ох, блин, через пару месяцев. Ох, блин, лучше об этом не думать, а то вообще не засну. Ох, ох, куда бы вот этого там Иванова, Петрова там, блин, куда бы его перевести? Там, блин, уж против меня будет в ростовскую контору его, что ли, перекинуть. Блин, он же, сука, специально из Ростова приедет. Как же, говорит, это гнусно.
Значит, надо...
Как же это гнусно, что чувствовать, что вот где-то рядом живет и дышит враг. Ох, ох, как нехорошо. Ну ладно, типа, бог даст, все образуется. То есть, тем не менее, хоть он, блин, и вроде как чувствует себя уверенно, но тоже, блин, понимаешь, что положение шаткое. Знаешь, у него постоянный нервоз, блин. Все не прикольно. Отовсюду, говорит, отовсюду новые люди какие-то идут. Ну, так раньше было хорошо. Да все там незнакомые, все друг дружку знают. Тут присылают каких-то молодых
непонятных. Как у Гоголя в «Ревизоре».
Да, ну, типа того, типа того.
Такая
да.
была у них налаженная, хорошая жизнь, такой коллектив был дружный.
Опять же.
Там от градоначальника до Добчинского и Бобчинского. И тут внезапно откуда-то приезжает непонятно кто. Причем мы-то отлично с вами знаем, что не какой-то не ревизор, а просто какой-то хлыщ заезжий. Но эти-то не в курсе.
Они настолько зашуганы, что его приняли за ревизора. При том, что сами же потом казни. Да как я мог бы подумать, что этот чепушило чиновник из Петербурга? У меня что, ослеп, что ли, блин, или совсем охуел на старости лет, блин? Куда? Вы чё, блин? А вот если мы просто вспоминали поздние, в поздних-то эти все начальнички-то ведут себя, блин, намного увереннее уже. А самое главное, вот как-то появилось вот этих поздних произведениях. Как-то вот там все это показывается, что вроде как это неизживаемое вообще зло. Получается.
Ну, то есть, да, такая имманентная черта, как которая
начальство,
всегда была, всегда
оно и
будет.
Есть начальство, да. Типа, блин, оно всегда будет врать, оно всегда будет там смотреть, что бы там в карман, там что плохо лежит, засунуть, типа, начальство и должно быть такое, вот так.
Потому что фильм «Премия», я вот недавно, кстати говоря, по твоей наколочке его пересмотрел, ох, я его смотрел давно, предыдущий раз, чтобы так не соврать, году в 86-м еще в прошлом веке получается, ужас, что такое. Я в силу того, что у меня память-то хорошая, я в основном канву помнил, тем более, что это там еще не лет-то было, в 86-м, да, еще мозг ничем не загажен, вообще все запоминается великолепно. А вот деталек-то я не помнил. И более того, я не только их не помнил, я на них еще тогда и внимания-то обратить не мог, потому что я просто не понимал. Начинается все с чего? Ну как, понятно, когда, значит, Леонов заварил бучу, что, значит, у нас будет сегодня партком, вот там-то я вам все и расскажу, почему мы премию всей бригадой не берем. И вот туда, значит, приходят лучшие люди всего Треста, или там что у них, СМУ было, я не помню.
Трест.
Трест, строительного Треста. И вот там, значит, уже директор достает пачку Мальборо.
Угу. Не, а самые костюмчики.
Они
костюмчики.
Все.
Они все разодеты. А лучше всех из них это
начальник,
директор и
значит,
Янковский, который секретарь парткома.
Секретарь парткома, да.
Да.
Они все прямо. Вот прям видно, что это.
Европейцы какие-то, блин.
Вот прям. Оно не куплено, оно прям сшито на тебя.
Да. И отлично, блин.
Прям вот Илье сшито, прям.
Потом
всё.
Он начал какие-то коробочки всем давать подозрительные.
Директор же
маленький, да, директор.
Директор, всем там, значит, там вот сунул, ты там. Просил, вот я тебе типа того, что принес. И достает пачку Мальборо. Понимаете? Мальборо в это время в Советском Союзе не продавалось. Или оно продавалось по инвалютным чекам.
Угу. Вот. На нем контрабандный подарок вот, с жилета в данном случае. Почухал, блин. Жилет-то сам собой, тут уже, походу, весь костюмчик, блин, во-первых. А во-вторых, еще и расходные материалы, как сигареты. То есть, он получается, блин, у него канал есть какой-то, поставки, правильно?
Ну, или опять же, или у него
или
есть
с валютой
постоянное
в порядке,
да. Обеспечение этими самыми инвалютными чеками, по которым ты в какой-нибудь «Берёзке» можешь отовариваться регулярно. Спрашивается, откуда у начальника строительного цеха инвалютные чеки? Зачем ему инвалютные
почему?
Чеки?
Да, вот почему?
Он же как бы не связан с тем, что он, например, постоянно ездит за границу. Не связан.
Вроде нет.
Вот, потому что у него работа вся здесь.
Угу.
Однако же, видишь, нет, у него или так, или эдак, пожалуйста. И вот приходит вам Леонов.
Да.
Он, как обычно, одет, ну, как работяга одевается обычно. Вот, пожалуйста, вот так вот. Угу. Все остальные, что попроще, курят.
Да.
Вот, и давай не этого Леонова полоскать. И в итоге-то все бы получилось плохо. В итоге. Но.
У него железная выдержка, во-первых.
Да.
Во-вторых, он пришел очень хорошо подготовлен.
Очень хорошо.
Особенно, когда они никто этого не ждал.
Когда собственный плановый отдел подпряг, чтобы они ему все посчитали.
Да. Да. У них, оказывается, уже подсчитано. И как раз тем, кого им подсватывали. А такое-то. Она нам все это дело уже и посчитала.
Да.
Все, вопросов нет теперь, блин.
Не, обрати внимание, как красиво, блин. У них там просто натурально, как ОПГ сидит.
ОПГ.
У них распределение по ролям. Один шугает, другой, значит, умасливает.
Третий расстраивается.
Третий вообще сидит, блин, там выжидает, что из этого выйдет, Янковский, блин, его из него там вырисовывали в конце.
Молодец.
Я, честно говоря, я думал вот до последней, блин, буквально вот пятой части фильма, я думал, что Янковский там главгад. Ну, потому что натурально такой серый кардинал, блин, понимаешь, сидит. Наверняка, я думаю, вот он намылился этот Трест приватизировать, блин, в первую очередь.
Так слушай, учитывая, что мы знаем, как получилось в итоге, это, скорее всего, и да.
Так
потому
я
что
же
как
говорю.
Он все разрулил, Янковский. Янковский вроде сидел, слушал, как полощут этого Леонова бригадира.
И хитрый Иван Вадимович такой, блин. О, кто-то из моих встрял, блин.
Вот они.
Наш этот, блин, любимый директор встрял. Так, для начала, блин, как с этой фабрикой, блин. С этой, не выбываем. Для начала мы дистанцируемся от него. Я ничего не знал. Так вот у вас что происходит. Ай-яй-яй-яй-яй. Да вы что? И даже, блин, без лаборатории там и без двух корпусов там вы будете. Да вы ж сорва. О, как нехорошо.
А зачем же вы взялись за такую работу, спрашивает он директора. Зачем же вы взялись, когда вы знали, что тут ни дорога, ни... Вы же сами говорили, что должна быть сначала дорога, а потом стройка, а не наоборот.
Это, по-моему, не Яковский, это, по-моему, инженер там.
Инженер.
Который против него настроенный.
Да-да-да, тем не менее.
Или Леонов еще там, да.
Вот тут у Леонова вдруг пропало принципиально изменное желание копать дальше вглубь, как только ему сказали, что это прям в горкоме мне навязали. Хотя самый тут интересный вопрос, кто там навязывает? Может, у нас там как в 30-е вредительская группировка сидит и натурально вот пытается навредить? Вот ты же понимаешь.
Это же как дело промпартии, один в один.
Я же говорю, у них там всю дорогу. А вот эта вот ситуация, когда фундамент неправильный положили. И типа с фондом эта девочка там не те чертежи отправила. Эти вездесущие девочки-редакторы, которые где-то накосячили. А их тогда еще, оказывается, изобрели. На девочку все спихнули, и все. И теперь вы приезжайте, мы всем отделом будете там с перфоратами...
Выходные долбить бетон будете.
Бетон. И я там буду смотреть. Вот это хорошо, это было смешно, конечно.
Да, и в итоге, что Янковский делает в итоге, как ты помнишь? Янковский достает из кармана вдруг внезапно образовавшуюся там газету «Правда» и с передовицы зачитывает. Его
еще по должности, наверное, положено носить.
Но, тем не менее, это он там, сколько он там? Они там два часа, условно говоря, просидели.
Они два, они там до ночи.
До ночи, что уже все, уже луна же уже поднялась, они, считай, половину рабочего дня там просидели. Янковский не вспоминал, что у него газеты есть. Да. А потом вдруг раз вспомнил, что ага, газета из передовицы, а там цитата Ленина, где прямо прямым текстом написано, что вот так поступать, как поступил бригадир, строго и надо. Поэтому мы его поддержим.
Ага. О, оказывается.
Вот так.
А,
вот.
А до этого ты не
вспоминал? А сам его сообразить он про это не мог, ты понимаешь? Во-первых, если ты секретарь парткома, то Ленина ты 100% конспектировал в свое время.
То есть тебе правды не надо.
Наверняка что-то помнишь. Этого. Да, это раз. Во-вторых, если ты не по букве, а по душе за дело вот за это болеешь, то для того, чтобы понять, что бригадир Леонов прав, тебе Ленин вообще никакой не нужен. Тебе нужна просто своя соображалка. Да. А тут смотри, кто он внезапно переобулся.
Внезапно выяснилось что вообще, что там отвечать будет один директор.
Да.
Причем как отвечать, что его с работы снимут. О, обосраться. Ты что ты комбинат запорол, что ты в пьяном виде, там, не знаю, блин, на кран залез, блин. Да результат один и тот же. Тебя уволят. Ой, обосраться, он пойдет в другое место. Мне что сомневаюсь, что дворником.
Не, ну я учитывая, что это человек, видимо, заслуженный, если он уже дослужился до директора строительного треста, которому доверили строить важный оборонный институт.
Комбинат, да,
комбинат.
Комбинат
с институтом. Еще, ну, да, вот, собственно говоря, мы сейчас сидим в здании НИИ.
Да,
вокруг комбинат Красный Октябрь, а тут, значит, НИИ, который разрабатывал всякие противогазы и прочее.
Какой-то
резиновый смеси.
Янковский какой-то приватизировал его. И вот теперь мы здесь не разрабатываем, но записываем хорошие ролики.
Так точно, да. Рядом вывески делают и так далее, и тому подобное. Там ювелирная мастерская. Ну, в общем, прекрасная.
Как в «Золотом теленке» этот, да, этот Непман.
Да. Прекрасно. Разобрались, так сказать, с государственным имуществом. Так вот, учитывая его заслуги, он пойдет под увольнение и переведут его в другой строительный трест.
Поплоше, может.
Может, его переведут не директором, а замдиректора. Может быть, переведут его не в такой козырный трест, а в трест похуже. Ну, во-первых, это Советский Союз, он без работы точно не останется. Во-вторых, разбазаривать такие проверенные, ценные, опытные кадры тоже никто не станет. Ну, а что?
Нет, тем более, что он же такой хороший, он же на собрании сам против себя проголосовал, когда его голос был решающим.
Да-да-да-да-да.
То есть он сам себе, ну как такого, блин, не простить, такого принципиального нашего. То есть, короче, все закончилось парткомом.
Конечно.
На самом деле, вот на парткоме выясняется, что там делов, на самом деле, на 5 уголовных дел. Он фактически им говорит, вы здесь мутите какие-то криминальные серые схемы, а своими премиями вы нам рты затыкаете и делаете из нас подельников.
Да, при том,
потому что если я премию взял, значит, я с вами согласен. А мы не согласны.
При том, что Леонов там самое смешное, что он на пальцах раскидал, что им получить премию куда как более невыгодно, чем просто зарплату без премии.
Да. Что, говорит, вот человек на простоях из-за вашей хреновой организации потерял 400 рублей.
А вы ему сейчас дадите 100.
А вы ему, значит, 50 теперь даете премию. Блин. О, говорит, здорово. Блин. Накладно что-то нам ваши премии получать. Не, красиво. И видишь, и Леонов слился потом по воле чисто сценариста, потому что вот этот его поступок, он ни с характером его не вяжется, ни с происходящим. Ну, получила бригада премию. Че, какая разница-то? Не получение премии это было только поводом для того, чтобы собрать партком, если уж на то пошло. Они могли после того, как партком собрался, вообще всей толпой пойти и премию получить.
Тетрадочки-то этой, блин, с данными-то это не отменяет.
Не отменяет.
Ни капельки. Чего он вообще психанул и убежал-то, блин? Нет, для того, чтобы Янковскому дать, как бы, выступить, показать, что партия...
Рулит всё-таки.
Партия рулит, да, как она, правда, рулит. Что-то они ничего не знали. Самое главное, что интересно. Вот ты сидишь там в таком же красивом пинжачке, как у директора. Но при этом ты вообще ни за что не отвечаешь.
Нет.
Хотя, по идее, ты вот там самый главный должен под ответ попасть. А ведь ты за свою принципиальность, скорее всего, блин, ты еще и повышение получишь, блин, продвинешься еще дальше. Видишь, какой, блин, смотри, рабочую инициативу довел до конца, там, блин, протолкнул, блин, Ленина еще хорошо процитировал. Ну как такого не повысить, блин? А не помнишь, что с директором выбегали там что-то на улице, блин, что-то
перекурить,
что-то терли там, блин, что не слышно. Небось, вот это и обсуждали. Ну, че, блин, короче, я сейчас вывожу это дело, блин, на голосование, голосуй против себя. Не ссы, все нормально. Говорит, да, конечно, я тебя знаю, ты сам все без меня приватизируешь.
Слушай, ну при этом, смотри, при всем при этом, вот этот поздний Советский Союз,
да,
вот со всеми этими самыми вновь народившимися, угу, ОПГ, которые внутри комбинатов разных трестов и прочее сидят. Угу. Смотри, а при этом, смотри, в костюмчике, в хорошем, в ботиночках, в шикарных, Marlboro, он курит, что-то кому-то достает, а он в этих шикарных ботиночках и в этом шикарном костюме, первое, он все-таки подконтролен какому-то работяге.
Да, как... и... вот что им мешал, он же, помнишь, хотел рявкнуть, он, да, же, что-то вы когда-то за бухгалтерию, он же, что-то вы куда-то не в своем дело полезли, и сразу это... ему Янковский.
Да-да-да.
Не-не-не, я рот не затыкаю. Просто мне человек так понравился, я не люблю разочаровываться. Пес его вывернул, а, красавчик.
Так я говорю, они неуверенно все-таки себя чувствуют. Ну, не хозяин ты тут, не хозяин. Хозяин тут рабочий.
Потому что там висит транспарант, рабочие хозяева стройки, и в любой момент тебя могут сказать, что слышь ты, за базар отвечаешь. Я хозяин, ну я тогда по-хозяйски тебе пару вопросов задам. Они просто, видишь, уже считают, что там тупое быдло, которое там 2 и 2 сложить не может. Что достаточно, помнишь, как он сначала вообще от него хотел отбазариться?
Ну, вы понимаете, сейчас ведется большое строительство, положение очень тяжелое, так что просьба отнестись с пониманием.
Ну, чисто Путин прям ему задвинул, прям красавец.
Ну, так вот в итоге, что. А, да, неуверенно себя чувствуют, и вот в этих замечательных костюмах и чистых ботиночках, он, как и все, как и все, должен пробираться по этой грязище построительной.
На лимузине, да, не подвезут.
А там у него, что у него там, Волга, может быть?
Да, как у какого-нибудь бухгалтера, между прочим.
Как у передвига...
Как у какого-нибудь грузина, который там, не знаю, кепки там мастырит.
Чего там у грузина? У него какой-нибудь сварщик 6-го разряда, который выше категории, он получает больше, чем он. Он, да, по крайней мере, официального оклада.
Какое свинство вообще, какое
свинство. И у него тоже может быть Волга у этого сварщика,
единственное,
кстати.
Единственное, что у него, наверное, барыги знакомого нет, так что он таким костюмчиком, наверное, не обзаведётся.
Ну и все-таки работа-то потяжелее у сварщика, прямо скажем. Там у тебя окалины этой дышать, понимаешь,
немножечко
с маской на роже сидеть, там на 20-м этаже в обвязке что-то там арматуру вязать, короче говоря, не больно это здорово.
В кабинете... Сейчас вяжут и нормально.
В кабинете-то полегче сидеть чуть-чуть. Так вот, смотри-ка ты, получается, что все равно вот не то.
Конечно, не
вот
то.
Вот работа тяжелая и нервная, а в итоге у тебя какая... Какие у тебя преимущества? Ну да, ты одет получше, и у тебя там машина есть, но все равно ты вместе со всеми в этом говне.
Но.
Это
и,
плохо.
И давать еще отчеты.
Еще отчеты. Да,
это
да,
же вообще кошмар. Да. А между прочим, раньше же это была нормальная практика. Вот что для этого там Леонов целый демарш устроил. А это была нормальная практика, производственное совещание.
Конечно. Мне только одного непонятно, что если бы вот это был бы фильм какого-нибудь года 40-го или 30-го...
Однозначно.
Вот тут бы...
Финал был бы другой.
Вот тут бы Леонов бы привести бы с собой бы не одного себя, а всю бригаду.
Да.
Кстати говоря, это было бы чисто даже не драматургически, а по стратегии правильнее, чтобы они все
сидели вот тут. И не партком бы устроили, а вообще общее собрание.
Да, общее собрание.
Чтобы директор вот там вот рассказывал эти свои. На самом деле, вообще, для них-то, блин, для всей этой козлы, что это все решается там в таком кругу, это вообще на самом деле очень даже хорошо и приятно.
Ну, кто не знает, были партийные собрания, где присутствовали только коммунисты и комсомольцы, а бывали общие собрания, да, где могли присутствовать вообще все, кто хочет.
Весь могучий союз коммунистов и беспартийных
заседал. И тут же нужно было, во-первых, всю бригаду в обязательном порядке, это раз.
В фильме 40-х годов он не психанул бы в конце, ни в коем случае.
А с чего, собственно, психовать-то?
Я не знаю. Даже если бы ему нарисовали какой-то повод, блин, но все равно такой человек, блин, положительный, соцреалистичный, блин, этот персонаж, он не психанул бы. Наоборот, его бы это только подстегнуло.
А во-вторых, если у тебя такая тетрадка насчитана, тебе нужно вообще-то не от премии отказываться, а в прокуратуру обращаться.
А там же этот главбух-то, блин, а чего, говорит, вы со своими тетрадочками не пошли тогда в прокуратуру? Резонный вопрос.
Резонный.
Резонный вопрос. В фильме 40-х годов ты ответил, а пошли.
А, собственно...
Все нормально, прокуратура сама собой работает.
Можете заходить, да, собственно.
Да, да, вот, да, и тут самое. Жаров какой-нибудь заходит, как в этом, в ошибке инженера какой-то. Шпион.
Вот это было бы хорошее отражение реальности. Потому что помнишь, там, вот я не. Как это кино-то называлось, где Любовь Орлова передовицу производства из себя играла.
Светлый путь.
Светлый путь, точно. Светлый путь.
Отличное кино.
Вот она, кстати, вот
это. Там и ситуация. Очень похожа. Кстати, у нее тоже, блин, да, с этим, с дирекцией как раз неполадки.
Контры прямо у нее с дирекцией.
Директор не вражина, но такой он. Как? Ну, бюрократ, блин, и только у него душа не за производство болит, а за свое кресло. И поэтому ему все эти новаторские идеи, он ей прямо откровенно говорит, что то, что ты там рисуешь 150%, это, конечно, хорошо. Но вот у меня уже сейчас 100% есть, и даже чуть-чуть там повыше будет. А чтобы твое новаторство внедрять, это мне надо цех на двое суток остановить. А как если, а если вот не будет так красиво, как ты говоришь, как я тогда, блин, эти 2 дня простое чем перекрою? Нет, уж давай лучше вот. Пока у меня 100% есть, ничего нам лучше и не надо. И это, между прочим, это не то, что сценарист придумаешь. На это примерно наткнулся Стаханов, когда свое это новаторство внедрял. Причем у него там, насколько я понимаю, как раз еще и враги были. Там какая-то промпартия опять сидела. И думал, ёлы-палы, если весь уголь нам выкопают, что тогда благородным господам, да хозяевам достанется, которые там в гитлеровском обозе приедут, а угля уже нет. Все эти, блин, чумазые, блин, на себя все его, блин, там грели, сидели.
Перевели.
Да, перевели.
Это во-первых. Во-вторых, там же сразу в обязательном порядке всегда возникала тема, про которую еще Сергей Георгиевич Карамурза писал давным-давно в книжке «Советская цивилизация». Вот сейчас мы Рацуху-то внедрим, план будем перевыполнять. И нам это перевыполнение плана уже не за 150% зачтут, а за 100%. То есть, это мы сначала-то его перевыполнили, а теперь это уже норма. И мы теперь обязаны будем выдавать именно вот такую сумму продукции, это будет 100%. Это мы будем не молодцы, а это просто, ну, как обычно. Это ты просто план выполнил.
Поэтому по правилам им должно, если мы, значит, это внедрили, значит, новаторство, нам должны повысить расценки.
Да.
Да. Нам повысить должны расценки, и мы должны больше денег получать за это. Нет, все логично. Чего, собственно, они в Новочеркасске тогда пришли?
В 52-м ты имеешь в
виду? Да, да. Они ж пришли как раз с этим вопросом, что, ребят, у нас производительность труда выросла, а что расценки не повышают? Мы что, на свою голову, что ли, производительность труда повышаем, чтобы мы тут как ишаки там бегали, чтобы 7 потов сходило? Понимаешь? Вот еще были грамотные как бы люди. Нет. А так...
Ну, Новочеркасск там очень сильно отдельная, конечно, история. Про Новочеркасск надо, собственно,
там всего сразу по-моему
отдельно
раз кино же
поговорить. Сняли. Да, я, кстати, его посмотрел кино.
Вот можно, отталкиваясь от него.
Вот. Но это отдельно нужно про него прям отдельно разобрать фильм. Он очень говорящий и крайне мерзкий. Вот крайне мерзкий. Ты не смотрел еще?
Я не смотрю, мне нервов не хватает, но если как бы
разбираюсь,
я, конечно, на такую жертву пойду.
Из Москвы я ехал на поезде, у меня было времени 4 часа. Я поэтому очень даже его посмотрел в это время.
Я не знаю, я психовать начинаю что-то от такого кино. Они, ну, потому что нам, ну, несусветно. Знаешь, я не то, что вообще антисоветчину не могу смотреть. Здесь, например, комедия строгого режима.
Да.
Это антисоветчина, но она, блин, смешная и талантливо сделанная. А потом, значит, если так вообще, кстати, попытаться обелять, а там вообще больше над штампами советской пропаганды даже стёб. по большому счету. Они... Нет, там, конечно, именно советская власть, и в паре мест там Ленину кривые цитаты там приписали, что он вообще в жизни никогда не говорил.
Нет, ну, ладно, про Новочеркасск отдельно, про Новочеркасск отдельно
поговорим. Я читал дело, собственно говоря. И мне он в деле показался, там странная очень канитель. То есть в общей канве там какие-то политические лозунги, требования начальству, а фигуранты там какие-то алкаши, и у них все истории, что я типа закинулся пол-литра и пошел за второй, слышу, там кричат «бей ментов», ну я и это...
Ну, там вот такого элемента было откровенно очень много.
Это понятно, но не старший же, а кто лозунги тогда писал, а кто с начальством тогда разговаривал? Если этот говорит, что я... Он вроде как чуть не старший, там, самый главный, который паровозом пошел, расстрел получил. А у него прям начинает показывать, что я вообще был в коматозе с самого начала. У меня пол-литра, блин, вторая пол-литра, еще жарко было, короче.
Ладно, про Новочеркасск совсем отдельно, это мы сейчас забежим не в ту степь. Там история все-таки несколько более сложная, несколько более комплексная, что называется. Так, собственно, о чем? О том, что вот мы имеем некую ретроспективу из 30-х, там, в 70-е, 80-е годы художественных произведений, популярных. Да. Потому что если бы они были написаны про то, что люди вокруг себя не видят, они бы никогда популярными не стали. Ну, потому что, что мне впариваете, такого у нас не бывает, я такого не видел никогда. Что это за фантазии у вас, собственно, молодые люди? Непонятно. А так как и Кольцова, и «Светлый путь», и фильм, например, «Премия» – это были, как говорят теперь, бестселлеры.
Да, «Премия», в частности.
Своей эпохи, да, конечно.
Очень
конечно.
Хорошо там выстрелило. Да.
Конечно. Потому что все такое видели. Вот оно в художественной форме такую эволюцию и отражало. А какую эволюцию? И что за этим, собственно говоря, стоит? А стоит, между прочим, глубокая правота товарища Сталина, который сообщил всем, что с установлением социализма классовая борьба должна только нарастать.
Формы классовой борьбы, там обостряются формы.
Формы,
там
формы.
Фишка в чем? Да. Когда мы, товарищ Сталин учил, что когда мы, значит, разгромили политически эти все эксплуататорские классы, всех этих ростовщиков, спекулянтов, там, эксплуататоров, вот, все, мы их выбили из легального поля совсем, и у нас уже социализм, то есть вот-вот их не будет, и они же понимают, что не просто, блин, их фирмочки не будет. Вообще больше не будет никаких фирмочек. Вы поймите, сейчас от них все вот эти вот Обломовы, там все эти, блин, все эти нерешительные, все эти, кто глупенький, все отсеялись. Там остались только с ними самые убежденные, самые энергичные, которые готовы до конца идти. Которые просто помнят, как они охренительно жили и очень сильно хотят вернуть. Ну, что, собственно, вот этот процесс промпартии, где главный фигурант так в открытую и говорил, ну, блин, я был в крупном АО, там, в совете директоров, у меня свой вагон был там на железной дороге, блин, у меня там везде города, которые мне нравятся, у меня в каждом по особняку, у меня своя яхта, блин, то есть, как понятно, что советская власть такого никогда не даст, блин. Советская власть тебе может дать возможность покататься на яхте. Но чтобы своя у тебя была, а вот ему хотелось принципиально, чтобы была у него.
Тут нужно, опять же, усилить некоторым образом.
Да.
Вот товарищ Сталин про свое-то время говорил. Да. Тогда все эти самые бывшие, причем, как ты правильно говоришь, самые лучшие, самые убежденные, подготовленные, умные, энергичные, они еще были живы.
Угу.
А к 76-му году уже никого не было. Но самое главное, что самым убежденным, законспирированным, мотивированным, энергичным, умным врагом, как с личностью можно бороться, потому что эта личность просто есть, но вот как бороться с мещанством внутри человека, как бороться с воспроизведением его самых гнусных черт, которые они не имманентны человеческой природе, но если система ваша не меняется, у вас эти черты рано или поздно у кого-нибудь будут продуцироваться вновь. И вот у вас только что, пожалуйста, при Сталине вроде бы как всю эту сволочь, если не вычистили, то очень сильно напугали и попришали,
угу.
Потом победили в войне, и вообще все хорошо. А смотришь ты 76-й год, вот
посмотри, 50,
те же самые люди, понимаешь, вот они фамилии другие, физиономии другие, происхождение другое, а эта система начала сама себя воспроизводить. Почему? Да потому что отказались от классовой борьбы, вот и все.
Там еще надо еще учесть, что это мелкобуржуазный ход, который уже при Сталине был изжит,
Его начали, блин, просто искусственно насаждать фактически.
Не больше.
Не, ну он как практически уже в хозяйстве страны, 4 миллиона единоличных хозяйств, это, ну, это ни о чем уже было. Это уже можно было сказать остатки. У нас что тогда и провозгласили, что социализм
построили. Ну, это понятно.
Что
понятно.
Все, крестьянство кооперировано, все, мелкая буржуазия. Хотя нет, Сталин сам говорил, что еще нет. И 4 миллиона, оно вроде как, блин, как бы это кажется, что там что такое в масштабах страны. А так-то это очень прилично еще, блин. И он даже поэтому именно наставил, когда мы говорили, что, может, крестьянство не будем в Конституции писать. Напишем сразу работники социалистического, блин, типа сельского хозяйства. Ну, оно у нас еще не вполне социалистическое и не везде, и еще единоличников много. Так что пока в будущем, говорит, в будущем, вы же не говорите, что вместо интеллигенции. Давайте вместо рабочих тогда напишем, что тоже работники социалистической промышленности. Нет, наша Конституция не про то, что будет. В будущем понятно, что будет. Но Конституция должна быть про то, что сейчас, а не про то, что когда-то будет потом.
Вот, и вот с этими тенденциями, так как перестали бороться, тенденции, если их не забарывать, то, конечно, да, они же будут рождаться,
да,
усиливаться, правильно. И в конце концов этой тенденции будет просто больше, чем социалистического в итоге.
Сколько там говорили о примирении, знаешь, что пора заканчивать вот с этим, да, отучали доносы писать. Помнишь детский фильм «Сказка о потерянном времени»?
Да.
Помнишь, как там злые волшебники, прям первое появление злых волшебников? Что они делают, сидят, злые волшебники? Они доносы пишут. Причем не какие-то там несусветные, типа вот он был заплаканный в день расстрела там врага народа Бухарина, наверное, он ему сочувствует.
3 дня не выходил из дома. А кал жирный.
А они там чё, какие доносы пишут? Такой-то спекулянт, а такой-то живет непосредством. Ну, то есть, если ты видишь у начальника какой-то козырный, блин, там, например, автомобиль, который ему вроде как по зарплате не подобает, не вздумай даже. Ты же не злой волшебник какой-нибудь. Тем более, что в фильме показано, что честный советский почтовый ящик выплюнул эти доносы. Прямо ему в лицо чуть их не опрокинул, блин, даже струёй доносов их. Вот так вот. Значит, все, не обращая. Опять же, вопрос, блин, чисто риторический, даже вот этому герою Леонову задается, что вы не пошли в прокуратуру. Прям там задается так, что чуть ли не оскорбление. Ну, понятно, что честный человек пойдет стучать в прокуратуру. Фу. Как будто в прокуратуре сидят люди, которые о нашем благополучии пекутся. Это ж сатрапы, всем известно, им бы только расстрелять кого-нибудь ни за что. Пусть лучше вот у нас тут дальше девочки не туда чертежи отправляют.
При том, что, опять же, ну как так, ну серьезно, ну обратиться в прокуратуру, это же люди, которые охраняют твой собственный закон. Почему к ним не обратиться? А не обратиться, потому что страшная подлость.
Страшная, это
никто как не ожидал.
Вот сейчас вот,
примерно, удар в спину.
Ты банкиру, значит, не платишь мне на эти проценты, а он на тебя не заявляет, потому что мусорнуться западло.
Да.
То есть, ну это же, блин, просто даже вообразить глупо. А тут наша родная прокуратура, она наша, это наша. Как сейчас у банкира все прокуроры, они его. Они фактически на банкира, блин, и прокурор, и милиционер, там, и судья, они все и шерстят круглые сутки. А тогда у нас же было то же самое. Так, конечно, собственно говоря, так оно и было. Ильф с Петром, вот в «Однажды Америке» у них там фраза. Нам, как советским людям, все время хотелось жаловаться, все время хотелось куда-то что-то писать. Вот, куда написать эти жалобы, предложения. Вот. Но мы все вспоминали, что здесь не Советский Союз. Не, а какая жиза, опять же, говорит, вот под Нью-Йорком куча земли, там вот сделай там колхоз, блин, и уже поставляй туда зелень свежую, редиску там и прочие, там огурцы. Нет, у них откуда-то, знаешь, привезенные там с каких-то югов там в магазине вялые лежат уже, блин, эти заветрившиеся эти овощи, а зато, говорит, под Нью-Йорком куча этих, там на этой земле коттеджи, говорит, понастроили, а коттеджи, говорит, продать все равно не могут, потому что кризис, и стоят они, говорит, пустые. Вот нам, говорит, ну такие вещи хотелось, ну рационализация туда-сюда, но мы вспоминали, что, говорит, тут кап-страна, тут на такое никому не пожалуешься. Ну а теперь и у нас та же фигня.
Одноэтажная Америка к нам переехала.
Переехала, да.
Причем, да, именно такая в исполнении 1929 года.
Да-да-да-да-да, очень-очень похоже на самом деле. И как менты себя ведут, и как и Кашпировский у них даже там был, как будто в 90-е годы. Там Кашпировский, там Чумак, там мадам такая-то, говорит, дает установку на успех. Ну и в церковь просто многие уже не ходят культурные, а тут вроде та же фигня под другим углом.
хорошо, установочки.
Читайте, товарищи, если еще не прочитали «Одноэтажную Америку».
А мы
очень сильное
мы,
произведение.
Значит, кинем вам тут ссылочек и на «Одноэтажную Америку», и на Кольцова. И что мы там еще упоминали, еще вспомним, тоже кинем. Маяковского почитайте, товарищи. Тоже отличный был автор. В общем, читайте классиков и будьте здоровы.
Так точно.
Да.
Спасибо.
А на сегодня, да.
Все.
Всего доброго. До новых встреч.
Всем пока.